Уважаемые наши слушатели, дорогие братья и сестры, гость в студии. Так называется наш постоянный цикл бесед. Сегодня я вам хочу представить вновь экскурсовода паломнического отдела Екатеринбургской митрополии Ларису Егоровну Хомутову. Здравствуйте, Лариса
Егоровна. Здравствуйте, уважаемые слушатели.
И я понимаю, что сегодня вы будете рассказывать о своей удивительной поездке, которая оставила, как вот я слышала высказывание ваших коллег, что она оставила неизгладимое впечатление в вашем сердце. Это поездка на Валаам. Скажите, пожалуйста, когда вы там побывали, в какое время, как это давно было?
В благословенное время, как мы поняли уже на самом острове Валаам. Мы там были в конце июня. Но поскольку по природным данным все на Валааме запаздывает на 2 недели, поэтому мы были там в разгар лета. Ну, это, конечно, особая Божья благодать. Это было в этом году.
Угу. Скажите, как же можно туда добраться? И как вы туда ездили? Или вы были, вели экскурсию сами, или вы были в группе?
Добраться можно туда разными путями, но поскольку мы ездили с группой, оформленной паломническим отделом, поэтому, конечно, для нас уже все было предуготовлено. Мы из Екатеринбурга, у нас была группа 16 человек, мы из Екатеринбурга железной дорогой добрались до Тихвина.
Города Тихвина.
Да, до Тихвина. Вот из Тихвина у нас началась огромная паломническая поездка, которая охватила 8 святых мест, в том числе и благословенный остров Валаам. А там уже нас встретил водитель, который с нами не разлучался во все дни нашего паломничества. И он нас сопровождал вот от святыни к святыне. Вот совершенно как бы простым таким способом. Но я думаю, мы встречались с огромным количеством паломников, и, конечно, кто это делает самостоятельно, это гораздо, ну, сложнее. Это надо выверить этот путь, да, но это надо самому купить билеты, позаботиться обо всем. А здесь, конечно, паломник, он об этих вещах даже не задумывается. Он действительно всецело предан и молитве, и подготовке к причастию, и к лицезрению всего того, что он видит. То есть, ну, вот он предоставлен именно цели своей поездкой, а не тем, как бы обеспечить вот себе проживание, пропитание там и так далее, и передвижение. Это замечательно. То, что делает вот паломнический отдел, это, конечно, огромное дело. И, ну, все, кто ездил, они, конечно, отметили это.
Вот у меня сразу 2 вопроса в голове. Вот как вас встретил Валаам, и что вы знали о Валааме, когда вы туда ехали, вот первый раз?
Ну, я вам скажу, что лично я очень мало что знала. Ну, знала, что это святое место, да, что на юге Афон, а на севере Валаам. Ну, практически вот мои познания, вот, ну, Сергий и Герман, святые преподобные. Ну, не о Сергии и не о Германе ничего, и о Валааме, я, признаюсь, к стыду своему, я ничего не знала. Поскольку я групповод, ну, меня...
Ну, групповод, как бы даже, экскурсовод.
Да, но в этом случае я обеспечиваю группе только то, что их нужно привезти, увезти, обеспечить, все и так далее. А экскурсиями нас уже обеспечивала сама программа, и у нас на каждом месте святом был свой экскурсовод местный, да, который вот нам все рассказывал от А до Я. Ну, как нас встретил Валаам? Вы знаете, это какая-то незабываемая поездка еще тем, что действительно вот как просто накатанная дорога. Во-первых, Ладога, вот стекло, да, нас не качало, нас не болтало. Мы прям по ровной глади добрались до Валаама, и, конечно, когда мы только начали подъезжать, вот начало все внутри трепетать, потому что, ну, я объездила Россию от запада до востока, в принципе, вот много я, что я из природного видела, этого богатства Божьего, но Валаам – это, конечно, особица. И вот дивный Валаам, удивительный, и он, наверное, по-хорошему заражает любого человека на всю жизнь, потому что настолько суровая, дикая, нетронутая природа, и вот этот остров, который вас встречает, он из глади, вот представляете, как будто какая-то вот неведомая такая мощная рука вот специально подняла, потому что над гладью воды он простирается 60, свыше 60 метров, заросший вот этим диким лесом, да, и над всем этим еще Спасо-Преображенский собор с его колоколами, с его этими голубыми куполами. И, конечно, как там нас встретили, мы с первых, во-первых, минут полюбили нашего экскурсовода.
Это тоже был местный экскурсовод, да?
Да, Кирилла. Вот, его полюбила вся
Валаамский.
Группа. Да, Валаамский. И поэтому, конечно, Валаам нас встретил, ну, как мать родная, вот так скажем, или как отец родной, ну, как родители. Мы все приехали туда, как в дом родной. Не было такого, что вот мы приехали, чужаки, оглядываемся, не знаем, что такое делать, как, куда, зачем, да, потому что там каждый наш шаг сопровождали, нас не оставляли ни на минуту, да, ну, и вообще-то там по Валааму вот так разгульно.
Чтобы не расслаблялись люди.
Да, ну, не гуляют там.
Да, 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 не гуляют.
Потому что там есть очень много особенностей, почему это не делают. Это вот так.
А можно об этом узнать, какие-то особенности?
Ну, знаете, особенности в том, это еще одно удивление, да, вот плодородный слой, это скалистый остров, это гранит, да, такая вот глыба гранитная, а плодородный слой всего-то навсего 10 сантиметров. И представляете, на нем растет вот такой могутный лес. И, конечно, там тысячи, десятки тысяч паломников, и представляете, каждый, пройдя вот по, ну, вот по лесу...
Народу
по...
очень много.
Конечно. У них вот как только начинается навигация, то есть вот с весны и до осени, да, навигация заканчивается, и доступ паломников прекращается. И, конечно, вот даже эти тропинки, по которым идут паломники, они вот лысая гора. Они вытаптывают вот весь этот плодородный слой. Ну и представляете, вот вы, например, знаете окрестности нашего Екатеринбурга. Куда ни зайдешь, там везде все вытоптано. Да. Вот там тропинка на тропинке, да? И я так понимаю, что если бы наш вот неорганизованный народ вот так выпустить в леса Валаама, ну, можете себе представить, что бы там? Там просто осталась бы одна проплешина. И там даже, вот знаете, возле часовен, например, стоят... Сосна стоит, да, и то экскурсовод говорит: дорогие мои, давайте вот не пойдем туда, потому что эта сосна, ну, представьте, что у них веерные вот такие корни, да, они стелятся по земле, а и была удивительная возможность, мы все там фотографировались, как вот разрез скалы, да, и видно, как растение свои корни, вот как оно вот во все расщелины углубляет, и поэтому... Ну и представьте, там такая дикая природа, и если нас туда пустить, то я думаю, что Валаам, он же очень маленький островок. Мы там вытопчем вот просто все на
то
свете.
То есть, я так понимаю, как вы уже объясняли, люди ходят по тропиночкам,
да,
проложенным,
да,
таким,
да,
уже,
да,
все,
да,
все,
да,
вот,
да,
так,
да,
вот,
да, да,
вот, можно сказать, да, вот такими вот небольшими группами.
Везде тропы и дороги.
И так, вот так вот гуськом идут,
да,
люди,
да,
друг за,
да,
другом.
Да, да, да.
А еще какие особенности?
Вы знаете, ну, это первое, например, что поражает путника, как меня, который не знал ничего о Валааме. Но, а вообще, меня поразила история этого монастыря. Я скажу, что я немного знаю истории монастырей, да, но мне кажется, все равно этот стоит на особицу. Потому что, ну, представьте...
Уникальная история.
Много раз... Этот монастырь просто стирали с лица земли, да? Он переходил из рук в руки, вот уничтожит до основания, а он возрождается, его уничтожают снова, а он возрождается. Он сам горит дотла и снова возрождается. На много десятилетий иноческая жизнь замирала там и снова возрождается. Вы представляете, много веков шведы не оставляли этой мысли завоевать эти земли, да, и насадить, в кавычках, истинное православие.
Я, кстати, тоже вспоминаю сейчас город Новороссийск, который тоже был вот уничтожен дотла несколько раз. И вот рассказывали о том, что город, который поднялся из пепла, я думаю, тоже очень много у нас вот таких вот,
а представьте,
городов
годы...
и не только монастырей.
Советско-финская война, это тоже меня поразил этот факт, что советская авиация 70 самолетов 2 дня в несколько заходов бомбили этот остров. Спасо-Преображенский собор. Да его видно вот там со всех точек, понимаете? И практически ни одно строение от бомбежки не пострадало. Бомба упала в нескольких метрах от центрального входа в этот собор и не разорвалась. Ну как вот, конечно, это же особая благодать, да? Это предстательством святых преподобных Сергия Германа и, конечно, всех, кто трудился на ниве этого монастыря. Вот такая сила, это, ну, непогубительная вообще. И вот сегодня я читала, перед тем, как я готовилась к нашей встрече, Евангелие сегодняшнего дня, да? Да нет такой силы ни у кого, чтобы разрушить Христову Церковь. Ее нет, вы понимаете? И в Навалааме это ты зримо это видишь. Это, конечно, еще одно вот просто поражение, удивление. И, конечно, нам всем пример, потому что мы так быстро вообще унываем от каждой какой-то маленькой мелочи, да? А вот когда узнаешь историю вот этого монастыря, ты понимаешь, а ведь это же не просто, это же каменное строение, это же люди, это же дух людей, да, это вот, это же люди поднимали все. И каким духом они должны были обладать. И вот еще один момент, который, ну, там все поразительно. И, простите меня, наверное, сегодня это слово будет звучать гораздо чаще, чем другое. Ну вот колокол, они все делали своими руками, и да, вот этот колокол-гигант в 1000 пудов, когда они его отлили, это же надо поднять в гору, да, это не могла сделать тяговая сила. И вот распрягли лошадок, и впряглись монахи, и подняли этот чудовищно огромных размеров колокол, монахи подняли на себе, лошади не могли, люди подняли. Конечно, это пример такой духовной стойкости, ну вот где черпать-то? На Валааме. Ну, во всяком случае, я думаю, что каждый из нас, вот нас было 16 человек, вот если еще будет такая передача, где бы мы поделились впечатлениями паломников, я думаю, что люди услышат очень много удивительных историй. Сегодня вот это моя одна личная история, а таких историй ведь тысячи и тысячи.
Это всегда чрезвычайно важно, когда человек посещает такие места. Это вот я сейчас говорю такие простые, обыкновенные слова, которые, вот если задуматься, то человек, который, любой человек, мне кажется, побывающий вот в такой поездке, даже не воцерковленный человек, он все равно получает эту Божью благодать. Да, вот хочешь ты или не хочешь, это проходит какое-то время, проходят годы, и человек потом все это собирает, как вот какую-то, не знаю, какую-то мозаику в своем сердце, что вот оказывается, и вот это в моей жизни было, и вот это, и вот здесь, вот и как-то, и вот эта цепочка, она выстраивается, и человек потихонечку приходит к вере, так ведь это бывает.
Да.
А вот какие-то, может быть, еще страницы истории, которые вам запомнились, так как вы упоминали, что здесь и люди, и постройки, и природа, и история этого монастыря, все здесь уникальное. Я сейчас нашим радиослушателям напомню, что речь идет о поездке, паломнической поездке на Валаам. И сегодня наши гости Лариса Егоровна Хомутова, экскурсовод паломнического отдела Екатеринбургской митрополии. Вот если можете немножечко об истории, то, что вот вас лично как-то очень задело, запомнилось, затронуло.
Вы знаете, очень необычно. Из истории то, что меня тронуло и вот оставило такой очень глубокий след в сердце, это обретение мощей преподобных, да, и перенесение их в Новгород во время шведского нашествия. Мы уже говорили о том, что шведы никогда не оставляли вот это своего желания обладать этим островом. Они и обладали им, да, но это тоже отдельный разговор. И вот когда мощи были, ну, опасность миновала, и мощи были перенесены, вот насколько прозорливы были монахи, ведь они не оставили так эти мощи, да, они их погребли под спудом, то есть они высекли,
спрятали.
Да, они высекли вот в этой гранитной скале, да, могилу, пещеру и скрыли. мощи преподобных. И вот история показала, что это было правильно, потому что столько нашествий, да, столько бед, столько несчастий, столько злоключений, вот, а преподобные святые Сергий и Герман, они всегда находятся вот на этом острове. И, конечно, у монахов была заведена книга, как эти угодники Божьи людям помогают.
И чем они прославились, Сергий и Герман?
Ну, представьте, по монастырскому преданию, это были греческие монахи, да, которые пришли на север вот, принести искру Божьей истины. И, ну вот представьте, что такое Афон, да, с его, со всеми прелестями южной природы, и что такое Валаам, север. Это действительно такая дикая природа, но там говорят, что зимой бывают такие бури, которые уносят огромные там гектары леса. Ну, мы уже говорили с вами, ну, почвенный слой очень бедный, да, mm-hmm. и для монахов. А вот еще посмотрите, какая особенность, сразу вспомню. Монахи не рубили свой лес. Они дрова покупали у финнов. И поэтому для них каждое вот погубленное, поломанное дерево, ну, для них это тоже было вот, ну, такое испытание, так скажем, скорбь у них была за каждое дерево. Поэтому, конечно, валаамские святые, вот, они предстоятели, и они охранители, да, вот этой очага духовности. И, конечно, как вот этим можно не удивляться тоже?
Ну, если мне память не изменяет, я знаю, что патриарх Алексей II очень любил Валаам.
А вы знаете, он же дважды был ребенком. И там родители приезжали туда, даже, знаете, у него они хотели со старцами поговорить об играх своего сына, потому что он устраивал в сарае вот наподобие церкви.
Алексей у него там II,
да. Угу. И говорили, как можно ли играть в такие игры, да? И старцы им сказали, что да, не препятствуйте сыну своему. И, конечно,
что он там в сарае-то устраивал?
Церковь. У него были предметы, и одежда, угу, то есть угу. Вот он, у него там была своя церковь.
Своя церковь.
И, конечно, на детское это сердце это так легло, что до конца своих дней наш патриарх занимался Валаамом. Вот. С его помощью все возрождалось. Еще одна особенность. До сих пор ведь на Валааме живут мирские люди, живут, да, прямо в каре вот этого монастыря. И это мы видели сами, и какое терпение у монахов, потому что мирские люди есть мирские. Это вот, знаете, небо и земля.
Как это живут. Прям поселение какое-то там?
Да,
это как
да.
В Дивеево? Там
ну, это вот
тоже?
После войны. Нет. Они прямо на территорию монастыря.
Живут.
Да, да. В Дивеево все-таки монастырь mm-hmm. есть монастырь, вот ограда, да. Mm-hmm. А на Валааме люди живут прямо в монастыре. В монастыре. Там двойное каре, двойная как бы ограда, mm-hmm. да. Mm-hmm. Вот. И мирская жизнь со всеми ее прелестями. Вот как живут монахи, как живут люди, это как небо и земля, они отличаются.
Устроения мирские, например.
Ну, например, гостиница, где мы жили, на первом этаже живут люди. Это вот как малосемейки наши, общий коридор и комнаты налево и направо. Ну, кто знает, что такое малосемейка, тот меня поймет. Да? Никогда там общие эти помещения не видели никакого ремонта, запах кошек, собак, все выщерблено, ну, ужасно. А на втором этаже уже начинается гостиница монастыря. И вот тоже, вот прямо вот проходишь зримо, ты видишь и осязаешь это, да, и только поднялся на второй этаж, и как будто бы не было этого первого. Ну и, конечно, поскольку там живут люди, там есть магазин, да, вне уже ограды mm-hmm. этого. Ну и вечером, понятное дело, чем мирские люди свое свободное время там занимают, да. Ну и понятно, что и пристают к этим паломникам уже подвыпившие несколько. А вот патриарх у нас, Алексей II, он в свое время построил ведь несколько домов, да, и часть жителей все-таки переселилась с острова Валаам. А вот, как нам рассказывал экскурсовод, 120 человек осталось. Они так там и живут. И, конечно, терпение, кротость, смирение монахов, как они ко всему этому относятся, это тоже поражает. Вот это тоже поражает. Вот такие контрасты. Представляете? Вот им приходится жить. И тоже, когда идешь в трапезную, видишь с левой стороны, вот, пожалуйста, жилой дом, вот окна в занавесках и так далее. Вот это мирские люди.
Насколько я вас правильно поняла, вы на Валааме были один раз. И вся поездка, она состояла из 11 дней, как вы туда добирались, то есть это были какие-то еще попутные города и обратно. И вы произнесли такое слово интересное, что Валаам вы оббежали, да? Вот как это правильно вас понять?
Валаам – это вот не просто Валаам, а там еще много скитов. И, наверное, вот то, что мы с вами говорили, соседствует монастырь, да, с мирскими жителями, и это тоже, ну, такое испытание для монастыря. А вот скитская жизнь, она уже совершенно особая. И, конечно, паломникам тоже интересно побывать и в скитах. Но есть скиты, которые закрыты для посещения, ну, особенно женщин, да, вот. А есть скиты, которые принимают паломников. Ну, представляете, какие-то скиты находятся на этом острове, да, а каким-то скитам нужно тоже водной гладью добираться, да, и потом, ну, все знают, Валаам просто дышит этим именем своего любимого игумена Дамаскина. Он был игуменствовал 40 лет, и это тоже поражает, что человек успел сделать за 40 лет. Но это же вот, это прямо своя, знаете, республика. Это огромное количество там производственных помещений. У них было все, у них были свои заводы, мастерские. Они организовали водопровод, вот тоже это все в скалах, это в граните. У них была своя ферма, они разводили рыб. То есть они все до последнего гвоздя делали сами. И ведь это все равно все интересно посмотреть. А оно не в ограде монастыря, да, оно все разбросано, вот. И, конечно, где-то мы ходили пешком, где-то нас везли на теплоходе, кто-то на автобусах даже, с фермы нас, например, вот возвращали на автобусе, и, ну, сами понимаете, а мы были там два дня, мы днем приехали, а на следующий день мы уехали. А ведь еще надо на службе побывать. А служба-то, это тоже ведь особый разговор, да? Все поражает, потому что есть с чем сравнить. У нас есть свои храмы, в которые мы ходим, и мы молимся. А на Валааме все по-другому. Вот все по-другому. Как там молятся монахи? Как проходят эти службы? Все не так. Как там проходят исповеди? Я была сама свидетельницей, мне надо было исповедаться, искушений много. Любой групповод скажет об этом, да и любой паломник скажет об этом. И я сама видела, что священники исповедуют приходящих по 30, по 40 минут в Валаамске, да?
А очередь огромная.
И очередь, и люди стоят очень спокойно и ждут в своей очереди, и если объявляют, что уже как бы на сегодня исповедь закончилась, тоже никто не ропщет. И как монахи молятся, и как они поют, это все удивляет, понимаете? И поэтому, вот возвращаясь к тому, что бегом, ведь везде хочется успеть, и помолиться хочется, и исповедаться хочется, и посмотреть хочется, и услышать хочется. И для нас там устроили концерт духовной музыки, мы тоже в этом приняли участие. И, конечно, вот мы говорили о том, что люди туда ездят каждый год, и они рассказывают, что приедешь туда, вот так исповедуешься, понимаете, минут 40 с батюшкой, наставить тебя, причастишься, и люди говорят, что этого хватает на год, вот этой благодати, вот этого вразумления, видимо, вот этой искры Божьей, которая освещает нашу жизнь, хватает. Ну и сами посудите, ну что такое одна поездка, ну что, вот там все интересно, там все удивляет, там, ну, просто все дышит этой историей. И, конечно, хотелось бы и с монахами, знаете, вот поближе познакомиться, потому что вот я только из книг вот того же Зайцева Бориса читала, удивительная история, да, монахи рассказывают. Две американки приехали на 2 дня, вот как мы, приостановились на неделю, а потом на месяц, а потом уже смотрят, они и сапоги нашли, и одежду, и так же стирают, и так же моют. 3 месяца живут на Валааме, а их уже через посольство разыскивают. Они познакомились с монашеской братьей, и один инок им пожалился, что в Ярославской области очень бедно у него живут родители, многодетная семья. И они с Валаама поехали туда, в область Ярославскую, губернию, нашли этих родителей. И два дня жили там, вот, знаете, как в крестьянской избе, там же и скот, и все, да. Они на полу ночевали, привезли им огромное количество подарков. Ну, как, конечно, такие примеры, они же, ну, просто удивляют. Вот, так, вот такой притягательностью обладает Валаам, и поэтому, конечно, ну, два дня, ну, я вам скажу, что это очень мало. Бог даст, буду возвращаться в Валаам. Ну, Бог даст, действительно, мне бы хотелось возвращаться раз от раза туда.
Лариса Егоровна, вот всегда очень интересно беседовать с человеком, тем более с экскурсоводом, который возит людей в такие паломнические поездки. Вот сегодня вы рассказываете о Валааме. Я думаю, что можно этот разговор продолжить, потому что это очень-очень интересно. Ну вот расскажите в двух словах, так как передача наша уже вот совсем заканчивается. И если вы можете, назовите, пожалуйста, те места, где вы были, куда вы возили группы. И, ну, вот буквально хотя бы какую-то вот такую вот, такую паломническую карту мы с нашими радиослушателями себе нарисуем вот из вашего рассказа.
Я уже улыбаюсь широкой улыбкой, слушателям это не видно, но вам-то, как моему собеседнику, это видно, потому что Господь сподобил нас посетить огромное количество мест и прикоснуться к святыням, и поклониться тем святым, которых мы все очень любим. Ну вот представьте, это, конечно, вот я перестала улыбаться, потому что какой-то трепет меня охватывает. Первое, что мы сделали, мы поклонились Тихвинской иконе Божьей Матери. Я так много знала, я о судьбе этой иконы, да, она тоже же очень непростая. Я даже была знакома с теми людьми, кто, у кого хранилась эта икона. Эти люди приезжают к нам в Россию и посещают храм на крови. И это, конечно, вот такое какое-то, знаете, было хорошее знамение, началом вот всей нашей поездки. А потом, после поклонения Тихвинской иконе Божьей Матери, мы поехали к Александру Свирскому. И это случилось на Троицу. Вы представьте себе, какое огромное количество народа, да? И мощи батюшки Александра открывают. Вот ему больше 500 лет. Ручка и ножка прикладывались к его святым мощам. Живая, теплая, живая. Вот, понимаете, и все там тоже удивляет, и все там просто умиляет, и как встречают, и как кормят. Вот, знаете, все до самых последних мелочей. Потом мы еще поклонились мощам родителей Александра Свирского. Побывали в Веденоядском женском-мужском монастыре. Кто-то просто водичку попил, кто-то даже окунулся. Вот. Потом мы были и поклонились святым мощам Серафима Вырицкого. Ну, это все, это просто все, знаете, вот события. Не опишешь их словами. А посещение Санкт-Петербурга с его Казанским собором, да? Дважды мы туда прорывались, потому что всем хотелось поклониться Казанскому образу Божьей Матери, да? Исаакиевский собор. Я училась когда-то в Ленинграде. Ну, мне несколько было печально возвратиться туда и увидеть это музей до сих пор, да? И как нам там провели экскурсию, ну, пусть не обижаются на меня экскурсоводы, да, Исааковского собора, они делают свою работу. Вот, Скорбящинской церкви были. И мы, конечно, были в женском монастыре на Карповке. И вот поклонились мощам, ну, моего одного из любимейших святых, это Иоанна Кронштадтского. И съездили в Кронштадт. И вот все мои сестры, с которыми мы там были, они мне в один голос сказали: «Лариса Егоровна, сегодня не уснем, потому что Морской собор, да, он нас поразил всех, и тоже как нас там приняли, и как мы туда попали, это отдельный разговор. Ну и, разумеется, мы посетили еще дом-музей Иоанна Кронштадтского. Ну вот представьте, вот какой насыщенности была наша программа. Ну вот можете себе представить, вот с чего она началась, да, и чем она закончилась. Она, в принципе, закончилась поклонением иконы Божией Матери Казанской. Мы с Тихвинской начали, и Казанской закончили. И вот такие вот все взбудораженные, вот такие насыщенные, такие вот просветленные, хоть и, конечно, уставшие были очень, но люди настолько все преобразились. И я еще раз говорю, что люди, когда едут в паломническую поездку, несколько отчужденные, настороженные, такие присматриваются друг к другу, а уже во время поездки, конечно, все как одна дружная семья. Еще хочу сказать, что вот высказывание святого «познай себя и будет с тебя», да, вот эти паломнические поездки, они как нельзя лучше отображают вот самую тебя. Вот ты смотришься в паломнической поездке как в зеркало, потому что вот каждый человек, с которым ты соприкасаешься, он тебе показывает лично твои проблемы, вот твои какие-то страсти, они высвечиваются. И понятно, что мы там друг с другом же это время очень близко соприкасаемся, да, и ты как на рентгене, ты перед ними, и они перед тобой. И, конечно, такие поездки, они о многом заставляют просто задуматься, очень много высвечивают именно в тебе. Вот, и, ну, есть над чем работать дальше.
Угу. Вот у меня вопрос сразу возникает. А если человек неподготовленный поедет вот в такую паломническую поездку, человек может быть очень даже отрицательно относящийся к православной вере, может быть, он вообще какого-то другого вероисповедания. Но вот ради интереса он поехал в такую поездку. Вы как опытный уже экскурсовод, опытный человек, вы видите, что происходит с этим человеком. Вот какие перспективы его могут ожидать после окончания этой поездки?
Я дерзну сказать, дерзну, наверное. Ну, во всяком случае, из моего опыта. Нет ни одного человека, который бы вынес какой-то негативный опыт из этих поездок. Потому что, знаете, конечно, не всегда бывает так гладко, как в нашей поездке, да, там бывают ситуации всякие разные. Но все равно, когда соприкасаешься с верующим народом, с храмами, с вот этими святыми местами, да, ведь церковь – Дом Божий, да, в Дом Божий всякий раз заходим. Люди ведь не без глаз, они все равно видят. И мне, знаете, сейчас прямо на память вот такая картина впечатлилась. Я хочу вот низкий поклон передать всем работникам трапезной. Еще вот Александр Невский, да, наш благоверный князь. Они нас не ждали, мы перепутали. Мы должны были пообедать в кафе. Ну, а я поперепутала и приступаю к ним прямо, что вот мы из Екатеринбурга, принять нас срочно. А они готовятся принять огромную делегацию из Украины. И понятно, что они заняты. Но он, видя такую вот мою настойчивость, тот, кто со мной беседовал, он не отказал нам. И говорит, ну вы не обидитесь, если мы вам кашу сварим манную. Ну, то есть это быстрее. Конечно, никто нас манной кашей не накормил. Нам подали такой завтрак, да? И еще в дорогу нам всего надавали вкусного. Я не буду озвучивать, какие деньги они с нас взяли, но мне просто стало неудобно, я эту сумму увеличила вдвое. И знаете, когда люди это видят, да, нельзя быть равнодушным. Вот нельзя. Пусть при всем при том, что, конечно, были какие-то моменты, в одном месте мы не смогли заночевать по ряду причин, да, но Господь ведь все управляет. Зато мы эту бессонную ночь провели друг с другом, мы обо всем наговорились, мы погуляли по лесу, да, мы вот очень многие потом сказали, что мы хотели вот эти белые ночи увидеть, и вот такая возможность предоставилась паломникам, поэтому... Нет, паломническая поездка ни одного человека не заставит разочароваться. Никогда это мое, вот мое это убеждение.
Я сейчас тоже вспоминала Верхотурье, когда я туда ездила впервые. И вы знаете, конечно, сердце у меня щемило. Я была очень далека от, еще от совершенно православной веры. И я, так сказала, от христианства поехала туда, потому что там, ну, нужно было вот мне поехать с сыном, с ребенком, чтобы помолиться и чтобы как-то подлечить его. И вот я увидела, как вот эти бабушки, у которых там у одной глаз больной, там вот она молится батюшке Симеону, чтобы он ей глаз вылечил. И сколько было доброты среди вот этих простых женщин, как они, одна женщина подарила другой шерстяные носки, другая подарила платок. И вот это, понимаете, постоянная вот такая вот, какая-то такая вот взаимосвязь, вот что-то другому человеку отдать, подарить, потому что он нуждается в этом. Вот меня тогда это потрясло, ну, очень сильно. И я думаю, что да, вот человек, который ради интереса какого-то, может быть, там, ну, не знаю, как каких-то раз, ради своих целей, не совсем, может быть, таких...
Ну, может, эгоистических.
Меркантильных, да, таких интересов едет вот на святые места. То есть он это все видит и остается таким внутренне ущемленным таким человеком и понимает, насколько он ниже находится, чем вот эти вот простые люди по своему такому вот духовно-нравственному состоянию. Просто человеческое обличие вот такое. И это, конечно...
А потом, знаете, во время такой поездки люди делятся друг с другом, да, и когда человек едет со своими скорбями, ему кажется, что эти его скорби до небес, и они непереносимы, невозможны, а когда человек слушает другого человека, да, его историю, он вдруг понимает, что его история по сравнению с этим человеком, она ничтожна. Понимаете, и это же тоже уроки, это тоже уроки. И вот, на, например, на опыте монахов монастыря, вот Валаамского монастыря, это же вот прямо академия, наука, терпение. Ведь с каким терпением они все это делают? Разве это не видно? Разве вот этому нельзя подивиться? Разве это нельзя вот примерить к себе?
Ну что, заканчивается наш эфир, к сожалению, с огромному сожалению, и вот эти все истории, связанные с паломничеством, я очень благодарна нашему паломническому отделу, который вот мне дает такую возможность, ну, не бывая в этих местах, а слушая людей, и через это очень важное восприятие нас слышат и тысячи и тысячи жителей города Екатеринбурга и области, а может быть и других каких-то городов, даст Господь. Я очень-очень рада, что все это происходит, и в том числе и в моей жизни. Огромное вам спасибо за все вот эти вот необыкновенные истории, потому что все это так или иначе преображает нашу душу, и мы как-то все-таки движемся к Господу. Я так думаю.
Спасибо, Господи, и вас за то, что вы приглашаете нас на радио. И, конечно, хочу обратиться ко всем слушателям с призывом. Дорогие мои, ездите в паломнические поездки, и вы сами на себе испытаете, насколько они благотворны.
Дорогие наши слушатели, благодарим сегодняшнюю нашу гостью, экскурсовода паломнического отдела Екатеринбургской епархии, Екатеринбургской митрополии Ларису Егоровну Хомутову, которая сегодня рассказывала о своей поездке, которая происходила в июне месяце на Валаам. Спаси всех, Господь!